Максим Горький. Анекдот. Когда рыжий носатый доктор, ощупав холодными пальцами тело Егора Быкова, сказал неоспоримым басом, что болезнь запущена, опасна, Быков почувствовал себя так же обиженно, как в юности, рекрутом. И в год турецкой войны под Энизагрой, среди колючих кустов, где он валялся с перебитой ногою, черный ночной дождь размачивал его. Боль, не торопясь, отдирала тело от костей.
«Чего же это? Умру, что ли?»
Доктор, сидя у стола, собирался писать. Пробовал ржавое перо и говорил что-то непонятное, но огорченный Быков не слушал его, глядя в окно. По улице ветер гнал перья, стружки, пыль. «Пили вы много?»
Мысленно обругав доктора, больной возразил. «Это не причина!» «Мало ли людей пьет, однако ж не все помирают раньше время!»
Разум сердито внушал.
«Вон курица, курица будет жить, нанесет яиц, высидит цыплят, а ты помрешь, и все труды тяжелых дней твоих пропадут зря!»
Молча проводив доктора до двери, Быков в туфлях на босу ногу, в нижнем белье и сером халате взглянул в зеркало. Там необыкновенно четко отразилось узкое костлявое лицо, угрюмо освещенное зелеными глазами. Со щек и подбородка опускались на грудь прямые волосы длинной бороды. Нехорошее лицо. Быков вздохнул, простонал тихонько и сел у окна в кожаное кресло, посапывая носом. Чувствуя, как в правом боку шевелится болезнь, неутомимо просверливая печень, наполняя все тело пьяной слабостью и горечью обиды.
«Пил много, а ты чем себя утешаешь, дурак?» — спросил он доктора, глядя, как тот влезает в пролетку извозчика.
«Самовар подавать?»
— толстая глупая баба, кухарка Агафья, стояла в двери.
«Сколько раз говорил я тебе, красная рожа, не ставь кресло у окна, на солнце, гляди, как оно выгорело. Что ж, по-твоему, солнце светит для порчи мебели?»
«Да вы сами его передвинули», — безобидно отозвалась Агафья. Быков вспомнил, как больно было ему передвигать тяжелое кресло. И это, вместе с безобидностью бабы, еще сильнее озлило его.
«Иди к чертям!»
Агафья исчезла. Быков поглядел вслед ей, думая,
«Это будет жить еще лет 40, а мне умирать. Как же имущество!» Вот жениться не успел, дела обуяли. Надо было жениться тотчас после войны. Теперь дети были бы. Осторожность помешала. И лечиться опоздал. Как знать, что мне дана короткая жизнь? И, опустив голову, он вслух пожаловался. Эх ты, Господи, Господи!
Всего глупее и досаднее всего было то, что некому передать имущество, накопленное 20-летней тратой сил и хитростью ума. Отдать в монастырь или на какое-нибудь иное Божье дело? Разум не соглашался на это. Быков хорошо знал, что попы, монахи и другие люди, заведующие земным имуществом Бога, ненадежны. Все они такие же темные грешники, как сам он. Да и с Богом неладно. Быков относился к нему осторожно, недоверчиво, всегда чувствуя, что Бог хорошо знает все его дела и помыслы, следит за ним зорко, и никто иной, как именно Бог, неоднократно мешал ему, спорил против его, необходимой для жизни, человеческой жадности. Бывало и так, что вот уже все налажено, готово, и вдруг в душе точно спичка загоралась. Трепетал маленький огонек, будил какие-то серые, облачные мысли, будил боязнь греха, наказания, иногда вызывал даже что-то похожее на чувство жалости к людям, которых Быкову удавалось обойти и прижать. Он хорошо понимал, что ведь не черт шутит, а именно Бог играет с ним, заставляя его против разума уступать людям. И насмешливо обижаясь, он говорил нахлебнику и наперстнику своему Кикину, горбатому, робкому человечку с птичьими глазами.
«Почему же это моя обязанность жалеть людей? Меня не жалели, меня добром никто не угощал».
«Глупости, конечно», — соглашался Кикин. Вспомнив о нем, Егор Быков взял палку, ручку от половой щетки, постучал ею в потолок, и через 2-3 минуты в дверь бесшумно вернулся маленький горбун. Ноги у него были кривые, заплетались, и он ввертывался в воздух винтом, как штопор. «Ну, как?» — спросил он, робко мигая глазами больной курицы.
«Умирать, слышь, надобно мне».
Кикин провел ладонью по безбородому желтому лицу. «Может, врет?»
«Нет. Сам знаю».
«Так. Рано.
То-то и есть. Да ладно умирать, так умирать, от этого не откажешься. Я солдат. А вот с имуществом что делать?»
Наливая чай, шаркая ногами по полу, горбун сказал, вздохнув. «По закону, имущество переходит племяннику, Якову Сомову».
«Да он мне троюродный!» — возмущенно захрипел Быков, и возмущение усилило боль в боку. «Я и не знаю, каков он, и видел его не более 5 раз».
«Однако, по закону...»
«Закон!» — Быков, щелкнув зубами, крепко выругался.
«Тогда обратить на дела благотворения», — неохотно посоветовал Кикин.
«Ну нет, я зерно мое на камнях не посею».
«Это, конечно, не забава».
Подумав, сердито поговорив еще немного, Быков поручил горбуну завтра же позвать племянника в гости. «Погляжу, что за зверь».
Яков Сомов пришел вечером, почтительно поклонился и, не протягивая руки, сказал: «Здравствуйте». Голос у него был негромок, но звучен и высок. Слово прозвучало осмысленно. Было ясно, что это не пустое слово, а наполнено доброжеланием. Невысокий ростом был он строен, на его обветренном лице мягко и спокойно светились голубоватые глаза. Над левым ухом упрямо торчал казацкий вихор русых волос, под крупным носом курчавились светлые усики. Было в нем что-то крепкое, чистое, привлекательное. Быков тотчас отметил это, но, по привычке, относясь к людям недоверчиво, сказал себе: «Лицо глупое и, должно быть, бабник». Внимательно присматриваясь к парню, бедно одетому в синюю рубаху, парусиновый пиджак и такие же брюки, заправленные за голенище сапог, всхрапывая от боли, Быков деловито выспросил племянника: «Кто он?» Оказалось, что Якову 19 лет, он приказчик в торговле лесным материалом, поет в церковном хоре первым тенором, любит удить рыбу, читать книги. Слушая его спокойный рассказ, Быков неприязненно думал:
«Говорит, как на исповеди. Врет, поди-ка. Догадался, зачем позван. Притворяется хорошеньким».
И вдруг против воли он поторопился, сказал, скривив темное лицо своей усмешкой: «А я вот умираю». Он услыхал в ответ: «Ну, зачем же?»
«Как это, зачем?» — удивленно и сердито спросил Быков. «Болезнь у меня?» И решительно сказал себе: «Парень этот глуп».
Но Яков Сомов заговорил с незнакомой, ласковой убедительностью. Против всякой болезни имеются средства. Например, морковный сок. Год тому назад у меня чахотка начиналась, так мать регента, очень добрая и умная старушка, указала мне морковный сок по стакану утром, натощак. И все прошло. Хорошо улыбаясь, Сомов провел рукою по шее, по груди, и Быков почувствовал, что спокойные слова племянника как будто гасят боль.
«То чахотка, а у меня другое».
«И чахотка болезнь? Нет, вы обязательно попробуйте морковный сок или хрен, настоянный на спирте. Хрен действует еще лучше. В нем есть селитра, а селитра — первое средство против гниения. Рыбу солят, селитру добавляют в рассол, чтоб не гнило. А всякая болезнь — гниение». «Удивительно приятно», — говорил Яков Сомов. Слова его катились одно за другим легко, точно песчинки, и хоронили недоверие Быкова к молодости племянника.
«Откуда ты знаешь это?»
Охотно, как старому другу, Яков рассказал ему историю своего знакомства с одним образованным человеком и отличным рыболовом, который осенью прошлого года застрелился.
«Зачем же?»
«По случаю неудачной любви».
«Ну, стреляться, глупость!»
Прямолинеен был.
«Чего это?»
«Он был прям в чувствах своих».
«Угу», — сказал Быков, думая, — «чудной парень». болтлив. Молодость, конечно.